Часть 41. Вот что думал Санин, ложась спать. Но что он подумал на следующий день, когда Марья Николаевна нетерпеливо постучала коралловой ручкой хлыстика в его дверь, когда он увидел ее на пороге своей комнаты с шлейфом темно-синей амазонки на руке, с маленькой мужской шляпой на крупно заплетенных кудрях, с откинутым на плечо вуалем, с вызывающей улыбкой на губах, в глазах, на всем лице, что он подумал тогда? Об этом молчит история. «Ну, готовы?» — прозвучал веселый голос. Санин застегнул сюртук и молча взял шляпу. Марья Николаевна бросила на него светлый взгляд, кивнула головою и быстро побежала вниз по лестнице. И он побежал вслед за нею. Лошади стояли уже на улице перед крыльцом. Их было три. Золотисто-рыжая чистокровная кобыла с сухой оскалистой мордой, черными глазами на выкате, с оленьими ногами, немного поджарая, но красивая и горячая, как огонь, для Марьи Николаевны. Могучий, широкий, несколько тяжелый конь, вороной, без отмет, для Санина. Третья лошадь назначалась Груму. Марья Николаевна ловко вскочила на свою кобылу. Та затопала ногами и завертелась, отделяя хвост и поджимая круп. Но Мария Николаевна, отличная наездница, удержала ее на месте. Нужно было проститься с Полозовым, который в неизменной своей феске и в шлафроке нараспашку появился на балконе и махал оттуда батистовым платочком, нисколько, впрочем, не улыбаясь, а скорее хмурясь. Взобрался и Санин на своего коня. Мария Николаевна отсалютовала господину Полозову хлыстиком. Потом ударила им свою лошадь по выгнутой и плоской шее. Та взвелась на дыбы, прыгнула вперед и пошла щепотким, укращенным шагом, вздрагивая всеми жилками, собираясь на мундштуке, кусая воздух и порывисто фыркая. Санин ехал сзади и глядел на Марью Николаевну. Самоуверенно, ловко и стройно покачивался ее тонкий и гибкий стан, тесно и вольно охваченный корсетом. Она обернула голову назад и подозвала его одними глазами. Он поравнялся с нею. «Ну вот видите, как хорошо», — сказала она. «Я вам говорю напоследях, перед разлукой. Вы прелесть, и раскаиваться не будете». Выговорив эти последние слова, она несколько раз повела головою сверху вниз, как бы желая подтвердить их и дать ему почувствовать их значение. Она казалась до того счастливой, что Санин просто удивлялся. У нее на лице появилось даже то степенное выражение, какое бывает у детей, когда они очень, очень довольны. Шагом доехали они до недалекой заставы, а там пустились крупной рысью по шоссе. Погода была славная, прямо летняя. Ветер струился им навстречу и приятно шумел и свистал в их ушах. Им было хорошо. Сознание молодой, здоровой жизни, свободного, стремительного движения вперед охватывало их обоих. Оно росло с каждым мигом. Мария Николаевна осадила свою лошадь и опять поехала шагом. Санин последовал ее примеру. «Вот», — начала она с глубоким, блаженным вздохом, — «вот для этого только и стоит жить. Удалось тебе сделать, чего тебе хотелось, что казалось невозможным. Ну и пользуйся, душа, по самый край». Она провела рукой себе по горлу поперек. И каким добрым человек тогда себя чувствует. Вот теперь я, какая добрая, кажется, весь свет бы обняла. То есть нет, не весь свет. Вот этого я бы не обняла. Она указала хлыстиком на пробиравшегося сторонкой нищенски одетого старика. Но осчастливить его я готова. Нате, возьмите. Крикнула она громко по-немецки и бросила к его ногам кошелек. Увесистый мешочек, тогда еще портмоне в помину не было, стукнул о дорогу. Прохожий изумился, остановился, а Марья Николаевна захохотала и пустила лошадь вскачь. «Вам так весело верхом ездить?» — спросил Санин, догнав ее. Марья Николаевна опять разом осадила свою лошадь. Она иначе ее не останавливала. «Я хотела только уехать от благодарности. Кто меня благодарит, удовольствие мне портит. Ведь я не для него это сделала, а для себя. Как же он смеет меня благодарить?» «Я не расслышала, о чем вы меня спрашивали». «Я спрашивал, я хотел знать, отчего вы сегодня так веселы». «Знаете что?» — промолвила Марья Николаевна. Она либо опять не расслышала Санина, либо не почла за нужное отвечать на его вопрос. «Мне ужасно надоел этот грум, который торчит за нами и который, должно быть, только и думает о том, когда, мол, господа домой поедут. Как бы от него отделаться?» Она проворно достала из кармана записную книжечку. «Послать его с письмом в город? Нет, не годится. А, вот как. Это что такое впереди? Трактир?» Санин глянул, куда она указывала. «Да, кажется, трактир. Ну и прекрасно. Я прикажу ему остаться в этом трактире и пить пиво, пока мы вернемся». «Да что он подумает?» «А нам что за дело? Да он и думать не будет. Будет пить пиво и только...» «Ну, Санин». Она в первый раз назвала его по одной фамилии. «Вперед, рысью!» Поравнявшись с трактиром, Марья Николаевна подозвала грума и сообщила ему, что она от него требовала. Грум, человек английского происхождения и английского темперамента, молча поднес руку к козырьку своей фуражки, соскочил с лошади и взял ее под уздцы. «Ну, теперь мы вольные птицы!» — воскликнула Марья Николаевна. «Куда нам ехать? На север? На юг? На восток? На запад? Смотрите, я как венгерский король на коронации!» Она указала концом хлыста на все четыре стороны света. «Все наше! Нет!» «Знаете что? Видите, какие там славные горы и какой лес? Поедемте туда, в горы, в горы!» «В горы, где царит свобода!» Она свернула с шоссе и поскакала по узкой, неторной дорожке, которая действительно как будто направлялась к горам. Санин поскакал за нею.